Добрый вечер, друзья. Сегодняшнюю передачу хочу начать с очередного своего признания. Скажите, пожалуйста, коллеги, довелось ли вам бывать в Париже?
Леонид Владимирович.
Так я даже сосчитать не могу, сколько раз.
5 раз в год.
Слушайте, я ведь здесь 12 лет в Лондоне живу, и за все это время ни разу в Париже не бывал.
Сумасшедший.
Но у меня, знаете, от гастрольных времен осталось такое понятие, что ездить надо только по работе. Вот если посылают по работе, тогда можно ехать. И такой случай мне представился 3 недели назад, в конце октября, когда в Париже находился гость из Ленинграда. Он заведующий фонотекой Ленинградского рок-клуба, и мне, как человеку, вещающему о рок-музыке столько лет, естественно, было интересно и встретиться, и поговорить. И послушать кое-какие записи, и кое-что ему, так сказать, рассказать о том, что у нас происходит. Звали гостя Сергей Фирсов. И мы с ним созвонились, я туда поехал, побеседовали, записали разговор на пленку, и вот результаты всей этой поездки я хочу вам сегодня и предложить.
Ну, я официально заведую фонотекой Ленинградского рок-клуба. То есть записываю концерты и распространяю их дальше.
Приходится поэтому ходить на концерты, и что меня поразило из рассказов, это то, что в бытность когда-то, в свою работу в Ленконцерте, нужно было проходить всякие тарификационные комиссии, бумаги там с 3 печатями, которые нужно было копии ввести в каждую филармонию. И было известно за несколько месяцев, кто куда поедет и какие деньги заработает. Но сейчас, как я понимаю, обстановка меняется очень круто.
Да, с этим стало гораздо свободнее, то есть группа, чтобы поехать куда-нибудь на гастроли, должна просто принести приглашение из этого города в рок-клуб и поставить там просто печать, то есть отметиться то, что она туда едет. Практически все, а тексты летуются все заранее, и есть залитованные просто программы концертные, по которым и выступают.
Но откуда, скажем, знают в провинции, кого им приглашать? Ведь нет какой-то центральной концертной организации, никто это все не координирует.
Да, все это, конечно, на уровне испорченного телефона работает до сих пор. То есть люди просто приезжают, смотрят, приходят какие-то записи, они тоже слушают, и на этом уровне все и делается.
Так уж традиционно сложилось, что распространение, так сказать, новых идей идет из центров, из Москвы, из Ленинграда. Как сейчас... Ну, будем говорить за неимением лучшего слова, в провинции дела обстоят.
Ну, естественно, началось это из центров. Ленинград, Москва, Прибалтика. А сейчас я наблюдаю громадную обратную волну из Сибири, из глубинки, из периферии. Из таких городов, как Омск, Тюмень, Владивосток, Архангельск, Харьков, Киев, Одесса. Очень много интересного сейчас. А об остальных группах я хочу сказать, что, конечно, в этой передаче мы все не успеем сказать. Групп очень много.
Многие. Сколько, группы, например, в Ленинградском рок-клубе?
В Ленинграде около 70 групп, в Москве около 80 и так далее, и так далее. Очень много.
Кроме того, растут, есть еще районные молодежные центры.
Растут каждый день, как грибы какие-то группы. Много талантливых ребят, молодых и так далее. Всех мы, конечно, не сможем передать и рассказать. Ну, прошу прощения перед моими друзьями за это. Ну, все впереди. Моя сейчас, на сегодняшний день, самая любимая группа. Группа, которую я первый раз в жизни слушаю в плеере. Просто хожу по улице и слушаю, не выключая. Такого не бывало со мной никогда. Просто это «Гражданская оборона». Группа из города Омск, Сибирь. Это родной брат, младший брат Егор Летов, главный человек. Младший брат Сережи Лето, очень известного московского музыканта, саксофониста. Он сделал свою группу вот в конце 86-го года. Они играют очень агрессивный панк, что-то такое, типа Dead Kennedys. И тексты, конечно, очень оригинальные, очень острые, очень эмоциональные, очень обостренные. Не знаю, не хватает эпитетов, надо слушать.
Пора по местам. Нас до финала кормили песку. Нам подарили мешок доброты и богатое вымя кипучих надежд. Прошина перестройки замедляет ход, незаметно для нас уготовим. Новый 37-й, новый 37-й, новый 37-й. Цикл закончен, пора по местам. Очнулся, знал очевидный вопрос. Ответ схоронили луковым штыком. Плодородной и набитой червями земли. Наряжая праздничный автомат, мы готовимся встретить грядущий. Новый 37-й, новый 37-й, новый 37-й. Закончен, пора по местам. Победителям выдан похвальный лист. Но при любом гастрое я партизан. При любом режиме я анархист. И когда послезавтра заколотят дверь, уходя в андеграунд, я встречу винтовкой. Новый 37-й, новый 37-й, новый 37-й. Он стоит в озабоченных головах, он носится в воздухе, стоит на пороге. Новый 37-й, новый 37-й, новый 37-й.
Так, «Гражданская оборона», наверное, самая яркая сейчас группа из панковского направления, а групп таких уже очень много. Есть группы, которые существуют уже давно, там около 10 лет, например, «Ленинградский», «Бригадный подряд», на... «Народное ополчение», много групп. Есть группы в Прибалтике очень старые, есть в Москве, естественно, ДК, «Зебра». Там. В Омске уже просто с десяток, наверное, групп, очень хороших, смешных. Все они благодаря «Гражданской обороне» появились на свет. Вот в Сибири, на Урале, в Свердловске там очень много таких групп.
Панк идет волной.
Панк идет волной, да.
Интересно, как ты сам думаешь, почему именно жанр панка пришелся... Ну, не то чтобы по душе, но он соответствует какому-то уровню самовыражения.
Ну, во-первых, панк – это музыка, в которой не обязательно уметь классически играть на большом техническом уровне и так далее. Это достаточно нормальный советского Урала и просто желание играть, и какое-то просто злость и желание, ну, выразить себя, не знаю, сказать то, что ты хочешь сказать. А тексты, ну, тексты злые, как и должны быть в панке. Злости пока хватает в людях, к сожалению.
Как вы поняли, мы слушали и будем продолжать слушать интервью с Сергеем Фирсовым, взятое в Париже в конце октября.
Сева, а вот вы знаете, такой поэт очень известный, Дмитрий Бобышев, он написал гениальные стихи про Париж. «Париж, Париж, не ходишь, а Париж». Вы что, парили?
Да нет, из парения особенно ничего не получилось, потому что целый день просидели там на кухне за разговорами.
Так значит, просто значит придется ехать в Париж еще
теперь
раз.
Теперь придется парить. Как туристу, потому что я заинтересовался действительно.
Сева, а вот Фирсов, у которого вы брали интервью, он что, он профессионал или у него есть какая-то другая профессия? Чем он занимается?
Ну, ведь за то, что человек заведует фонотекой рок-клуба, естественно, он денег не получает, рок-клуб, я не знаю. Не платит таким своим должностным лицам. По профессии он кочегар. Работает в знаменитой кочегарке в Ленинграде, из которой вышло немало известных рок-поэтов и знаменитостей. Он мне с гордостью сказал, что из их кочегарки вышел или через нее прошел Виктор Цой из кино. Сегодня один из выдающихся людей. Ну и другие знаменитости там бывали. Во всяком случае, в ночную смену очень у них популярно в вахтенном журнале писать стихи, потому что в кочегарке настоящее творчество.
Ну, вы знаете, я не удивляюсь, что даже в мои времена человек, работавший в кочегарке, был вообще главным человеком в Ленинграде.
Ну, кочегарки близко к огню, и потом там сутки работаешь 6 или 7 свободных. То есть здесь и творческий запал, потому что там они пишут, и личная свобода.
И ночью тихо, трудящие да. спят.
Да. Леонид Владимирович, расскажите нам, напомните о памятных датах.
Ну, напомню, во-первых, 21 ноября 1918 года, 70 лет назад, был издан декрет Совнаркома об отмене частной торговли за подписью председателя Совнаркома Ленина. Через 4 года, даже меньше, частную торговлю, как известно, разрешили вновь. Потом, хотя и без специального декрета, опять на много лет запретили. Теперь частная торговля снова разрешена. Правда, официально этот термин почему-то еще не употребляют. 22 числа, Алексей, дорогой, 22 ноября 1963 года в техасском городе Далласе был убит президент Соединенных Штатов Америки Джон Фицджеральд Кеннеди. Месяц назад, Алексей, в одном из севооборотов, вы мне сказали, что, значит, я эту годовщину пропустил. Я, конечно, тут же отшутился, что я таких юбилеев терпеть не могу. Кстати, правильно сказал, терпеть не могу. Но все-таки, когда я пришел домой, порядок есть порядок, я проверил, в чем же дело. Оказалось, что Джон Кеннеди был убит 22 ноября.
Коллега, я прошу прощения. Значит, выражаясь спортивным языком, я сделал фальстарт. Каюсь.
Ну, маленький, такой на один месяц всего. Так вот, напомню, президента убил выстрелами из винтовки с оптическим прицелом странный человек по имени Ли Харви Освальд. Этот Освальд служил в американской авиации, потом бежал в Советский Союз, некоторое время жил в Минске, там женился на советской гражданке, затем решил уехать вместе с новой женой в Америку, и ему разрешили, а американские власти его пустили и никак не преследовали. Когда Освальда на второй день после убийства вели на допрос, местный гангстер Джек Руби убил его выстрелом в упор. Джека Руби схватили, посадили в тюрьму, стали вести следствие, но он умер в тюрьме от рака. Вот такая в общих чертах история. Надо ли удивляться, что даже говорить об этом и то не хочется. А уж разбираться... Нет-нет. Упокой, Господи, душу невинно убиенного Джона Кеннеди, первого и единственного католического президента Америки. Вот все, что тут можно сказать. 22 ноября 1963 года, в один и тот же день с убийством Джона Кеннеди, в том же году, в тот же день, умер естественной смертью талантливый и очень необычный английский писатель Олдос Леонард Хаксли. Ему было около 70 лет. Он написал много романов, рассказов и даже стихов. Но всемирную известность принес ему роман «Прекрасный новый мир», изданный в 1932 году. Действие этого фантастического романа происходит в будущем всемирном государстве в 7 веке от Рождества Форда. Стало быть, ну, через 600 лет, что ли. В этом будущем мире людей выводят в инкубаторах и воспитывают, соответственно, их будущему предназначению. Наивысший интеллект имеют альфы, выводимые для умственной работы и руководства. Затем идут беты, гаммы и, наконец, дельты. Эти годятся только для физической и неквалифицированной работы. В этот мир попадает дикарь, обычный человек, привезенный из дальней резервации одним необычным альфой по имени Бернард Маркс, кстати сказать. Вокруг этого построена коллизия романа, но дело, я думаю, не в ней. Дело в том, что через год после выхода «Прекрасного нового мира» к власти в Германии пришел Гитлер с его бреднями о расе господа, выведении чистопородных арийцев и так далее. Роман Хаксли зазвучал мощным антинацистским пророчеством. Он также, безусловно, перекликается с романом Евгения Замятина «Мы», написанным в России в 20-21 годах и опубликованным за границей через 7 лет после этого. Впрочем, Олдос Хаксли всегда отрицал влияние замятинского «мы». А вот Джордж Орвелл, написавший роман «1984» через 16 лет после выхода романа Хаксли, признавал, что его английский социализм, «ангсоц», навеян и книгой Замятина, и фантастическим повествованием Олдоса Хаксли.
Спасибо, Леонид Владимирович. Теперь вернемся к нашей парижской встрече, к интервью с Сергеем Фирсовым.
Следующая группа ГПД или группа продленного дня из Харькова. ГПД появилась первый раз, проявилась, я их услышал первый раз в Риге весной 87 года на рок-фестивале, куда и они приехали просто втроем или вчетвером, просто послушать фестиваль, не собираясь там выступать, ничего. Но Рига очень демократичный город, там какая-то группа к ним не приехала. Они увидели ребят, которые играли на улице на гитаре, бянькали, сказали, ну давайте сыграйте. Те вышли и взяли первый приз. Просто на акустической гитаре, там, подыгрываясь на каких-то там балалайках, не знаю. Потом я их услышал в Горьком на фестивале весной этого года. И постарался сделать все, чтобы они приехали в Ленинград. И они приехали к нам в июне этого года. И, по моему мнению, это было одно из самых сильных выступлений. Вот как раз песенка с нашего фестиваля. Она называется «Паук на стене».
товарищ, верь, пройдет она, и демократия, и гласность, и вот тогда госбезопасность припомнит наши имена. Возьмут наши мысли, и в картотеке, в картотеке ты можешь целый день валяться в постели слушать вопли «Ура!» за окном. Но в нашем общем изгаженном теле на них ты будешь похоже во всем. Я каждый день уже пью после работы. Мне ничего уже не нужно, поверьте. Я жадно жду каждой новой субботы. Мне страшно думать, что это до смерти.
Следующий парень из Горького, не знаю, очень люблю его как друга, как человека. Парень поет просто по гитару, как бард, но я думаю, это сильнее и больше значительнее, чем просто бард в том понимании слова. Алексей Хрынов по прозвищу Полковник поет, в принципе, недавно, у него может быть 20-30 песен всего, но стоит послушать.
Страна погиб, у крестьян Примите, съешьте пачечку, он генами сильнее будет жить. А на кладбище как круто, ой, на кладбище морда, что не морда, то паскуда, что не проза, то ура!
Музыка в исполнении полковника Хрынова. Мы продолжаем интервью с Сергеем Фирсовым. В разговоре мы, естественно, затронули ленинградские и московские группы, поговорили о том, что происходит в Сибири, но один из новых центров нарождающейся новой неофициальной музыки – это Свердловск и район Урала. Вот об этом я и спросил Сергея.
Свердловск – третий в стране центр рок-музыки после Ленинграда и Москвы, который образовался уже сравнительно давно, с начала 80-х годов, с легендарных групп «Трек», «Орфин Джуз», которые прогремели на всю страну, и от них пошел, в общем-то, уральский рок. И с этого выросло, конечно, уже молодое поколение, очень сильное, Наутилус в первую очередь.
Свердловская школа появилась.
Свердловская школа, действительно, у них свой язык, свой акцент свердловский, очень мягкий, очень интересный. Мне, как ленинградцу, очень приятно их слушать, потому что я так не могу разговаривать. Я хочу вот поставить песенку здесь группы «Чайф». Тоже это новая волна, хотя они играют уже лет 5-6, но сейчас они очень сильно стоят в стране. Группа какая-то очень простая, такая вот сибирская, с такими немудреными вроде бы текстами, но которые доходят очень глубоко как-то. Очень простые ребята, сами очень хорошие, работают на стройке.
А Чайф кто такой?
Чайф — это производный от Чайф и Кайф. То есть что-то такое.
Горящий окурок, упавший на снег, тянет магнитом закрытая дверь. Вот кто-то прошел и оставил свой след. Ласковый ветер теплых морей. Это религия завтрашних дней. Ласковый ветер теплых морей. Готовленный нами под нос. Музыка памяти прожитых дней, повисший в пространстве наивный вопрос. Запахи леса, осенний. Это религия завтрашних дней. Запахи леса осенних полей. наша религия завтрашних дней. Они будут толще, мы будем
музыка Свердловской группы «Чаев». В прошлом, кажется, году в Лондоне на фестивале советских фильмов мне удалось видеть фильм «Взломщик» с Константином Кинчевым в главной роли. И там же в фильме принимала участие ленинградская группа «Аукцион», в частности, их, так сказать, фронтмен, что называется, то есть солист или как бы главный исполнитель Горькуша, на меня, помню, подействовал очень сильно своими изломанными жестами, своей невероятной мимикой и поведением на сцене. И вот если визуальная сторона произвела сильное впечатление, мне нужно было, и я хотел узнать, спросил у Сергея, до какой степени музыка соответствует этому внешнему образу.
Это очень сильная группа, такая не последняя волна, предпоследняя волна, наверное, они играют активно года три. Очень музыкальная, очень творческая группа. Каждый человек там играет практически еще где-то в двух-трех группах. Там, Паша Литвинов играет в «Джунглях», там, в различных других группах. Коля Рубанов играет, играл в «Выходе», играет «Во времени любить», в других каких-то группах. Группа все время ищет что-то новое. У них каждая программа – это, в принципе, новый какой-то шаг, новый подход к музыке, к текстам. У них какие-то постоянно тематические программы. Первая, там, «Вернись, Соренто», вторая, «В Багдаде все спокойно». Вот новая программа «Как я стал предателем». Все время какая-то такая общая идея есть, которая цементирует все песни в единый какой-то такой идею, альбом. Это очень острые тексты, очень социальные, очень про то, что сейчас происходит вокруг. То есть в Ленинграде очень модная сейчас группа, как говорит у нас.
Я на балет. Верните. работе ананас жую. Последний день уже прошел. Я раньше был плохиш, теперь я не мальчиш. Зачем мне вас боишь? Я Неппа. Я Неппа.
Музыка ленинградской группы «Аукцион». Далее в разговоре с Сергеем Фирсовым я спросил его о группе, которая мне нравилась. Группа называлась «Странные игры», и мне было известно, что группа распалась на просто «Игры» и на другую группу, которая назвала себя «Авиа». Ударение таким образом построено, потому что «Виа» — это были вокально-инструментальные ансамбли в 70-х годах, а «А» — это отрицание.
«Игры» — это осколок «Странных игр». Но полновесный осколок, который начинал не очень сильно, но постепенно-постепенно набрал силу. Сейчас это очень сильная группа, очень мощная на сцене. Смотрится великолепно, очень сыгранная. Играет, может быть, самую такую эмоциональную музыку. И эмоциональную по силе просто воздействия и именно по какой-то внутренней своей силе. Очень сильная гитара постоянная. С текстами у них тоже было сначала, ну, по моему мнению, не очень здорово. Сейчас очень хорошие тексты.
Насколько я помню, «Странные игры» начинали с французских переводных стихов, которые были уже залитованы, поэтому у них никаких проблем для исполнения не возникало.
Ну, сейчас литовка очень просто, сейчас литуют практически все. Нет каких-то таких особых проблем, то есть... Ну... Явный антисоветщины какой-то, ну просто никто не поет, это понятно. Летует все, и поэтому в игре тексты очень сильные. Очень осмысленные, очень своевременные. Не знаю, главные люди там, конечно, братья Сологубы. Ну, остальные музыканты тоже очень хорошие.
Привет, ребята! Мы очень рады, что случайно совершенно... Нашим трем группам пришлось открывать этот фестиваль. Мы хотим сказать спасибо всем, кто вчера пришел сюда и помог тому, что сегодня происходит. То есть спасибо тем, кто пошел вчера в горком и пробил этот фестиваль. Так что вы сами видите, что вы можете, когда вас много, когда у вас есть какая-то идея, и когда вы все сплоченные. Так что, ребята, действуйте, ведь сейчас у нас... Нету сахара в дороге, овощи, картошку по много часов ищи. Яйца до желудка не давать, и мы не хлебом единым, а что же едим мы? Электричество надо беречь, печь без дров, зато в кране течь. Ввиду постоянных перебоев в снабжении нужны запасы, и чего терпения? Курение запрещенный порог, мыло на город один кусок. Есть подозрение, что Пилату мыло везут во дворец по Владу. Есть ботинки, но без шнурков, кофе без кофеина, котлеты не из коров. Бумага в обрез, и она опечатана, ничто не может быть напечатано. Государство лесной могуч, невыносимо воняет сургуч. Идет обедоносное наступление, поэтому эмиграция преступление. We'll be right back.
святой могуч, невыносимо понять сургуч. Идет победоносное наступление, поэтому эмиграция преступления. Все это ясно без лишних слов, тем более, что за слова сажают, тем более, что нас уважают. Мы вооружены до зубов, мы вооружены до зубов, мы вооружены до зубов, мы вооружены до зубов.
Ленинградская группа «Игры». Ленты московской группы ДК были у меня в коллекции давно, я их слушал с большим вниманием и интересом, но по структуре своей они были сделаны как сольные пластинки самого Сергея Жарикова, без всяких инструментальных включений. И я вот спросил Сергея в разговоре, существует ли эта группа только на ленте или нет?
Да, это старая легендарная московская группа, которая играла просто считанные разы, два или три раза в самом начале своего существования, в 84-м году, и... В 87-м один, кажется, или два раза всего в новом составе. Ну, эта группа существует. Правда, сейчас есть две группы, которые вышли. То есть, как бы старая ДК во главе с Жариковым, но это, в принципе, он один и привлекает каких-то отдельных музыкантов, чтобы играть и записываться. И группа «Веселой картинки», в которой играют два гитариста, два вокалиста и гитарист из старых составов ДК. Очень сильная группа, которые, в принципе, исповедуют те же примерно принципы, что и ДК. Ну, немножко по-своему, но очень здорово.
Жариков меня всегда поражал изобретательностью своей. И у него какие-то такие литературные там навороты. Как этому удается все это придумывать?
Ну, Жариков философ, великолепный лингвист. И, в принципе, он делает какие-то свой язык. Все вместе мешает. Все слова, какие только есть, и придумывает что-то новое, свое.
Мне кажется, для того, чтобы писать такие стихи к песням, нужно жить этим делом, нужно все время, так сказать, кумекать.
Естественно, Жариков артист, он играет постоянно, везде. Многие этого не понимают, но смотреть, просто слушать его — громадное наслаждение. Это очень сильный творческий человек. Хотя сейчас Жарикова очень много ругают, в Москве на него много нареканий. Я, к сожалению, очень люблю его как творческого человека, и то, что он талантливый человек, это бесспорно. И то, что группа ДК сделала очень много для поднятия и рок-музыки, и понятия о духотворенности текста, подхода к тексту своего такого вот, в их стиле, это несомненно.
Жизнь мою забрал, взамен оставил страх. Но я теперь хожу в сиреневых штанах, меняю попыхах на радость и рассол, билет на петуха и в силу на мостов. Вот пойдет с травы, плюется на луну. А знаете ли вы огромную страну, где синерец стоит, как очередь сельпо, где запах колбасы людей бросает пот, где нет давно кусков, хватает рук едва, где назван хомяков вражиной номер два, где старый хитрикер, канал по сорока, геройский кавалер, юродивый слегка, разрядки инженер, честнейший коммунист, новатор, пионер, писатель и артист, крупнейший дипломат, великий генерал, разворовал страну, народ свой доконал. ЦК таких, как он, работает как слон, и славой упоен, трудился миллион. Единодушно за, за все голосовал, а вечером глаза за завтра заливал. Рекой бухло текло, оратор говорил, обмолвался подло, кирпом себе рубил. Но вот зашел пельмен, рвать пришел Михал, то ветер перемен, он ускоряться стал. Бежит мотор вперед, вперед бежал Бухарь, аптека, улица, народ, броневичок, фонарь, стал желтый Красный огонек, привычным госприем, мой бодрый паренек, кровать окренем. Он захоронил кишка, плевок собрал слюну, сказал, пойду в ЦК, и плюнул на луну.
Музыка московской группы ДК. Слушатели нашей программы поп или рок-музыки знают о том, что в феврале этого года самоубийством покончил Александр Башлачев, рок-исполнитель, гитарист и певец из Ленинграда. И после Башлачева, в общем, профессиональных записей хорошего качества осталось очень мало, и об этом знают все, и, конечно, в первую очередь такой человек, как Сергей, потому что это его, так сказать, область, он занимается собиранием записей. Я его спросил, слышал ли он или видел ли он Башлачева в исполнении и на концерте живьем.
Я его знал очень близко, очень тесно. Слышал очень много его концертов, начиная с 85 года. Может быть, 80% всех концертов я слышал.
И сейчас, после смерти, конечно, естественно, потому что он очень интересный поэт и исполнитель, проснулся к нему интерес, и творчество его сейчас и исследует, и, кажется, публикует.
Начинается что-то, отдельные публикации в газетах, пока только отдельные стихи, никаких больших публикаций не было. В Москве пытаются выпустить пластинку, тоже пока что-то не выходит, но хотят. В Ленинграде собираются снимать документальный фильм о нем. По каким-либо, ну, потому что есть отдельные съемки. И пока все. Пока больше никаких планов нет.
Этот город скользит и меняет название. Этот адрес давно кто-то тщательно стер. Этой улицы нет, а на ней нету здания, где всю ночь правит бал,